Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон редактор Илья Сергеев и гость нашей радиостанции, историк, археолог и преподаватель в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете Никита Евгеньевич Гайдуков. Тема нашего сегодняшнего разговора посвящена людям, о которых мы знаем с детства. И я, и Никита, и вы, дорогие радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о трех богатырях. Илье Муромце, Алёше Поповиче и Добрыне Никитевиче.
Здравствуйте. Большое спасибо Радио Радонеж за приглашение. Приглашение поговорить на такую интересную тему. Может быть, это немножко неожиданно, но, скорее всего, это действительно вот реальные живые люди, у них есть реальная история. Правда, эта история не совсем такая, и вряд ли можно представить их вот так вот вместе, где-то такой среди мелких елочек на поляне. Это живые люди, которые участвовали в каких-то военных действиях, и мы даже кое-что, в общем, про них знаем, кое-что можем рассказать.
Никита, давай начнем в хронологическом порядке. Кто из этих людей жил раньше, а кто позже?
Давай мы начнем немножко с другого. Давай мы начнем вообще, откуда взялась такая тема трех богатырей. Это картина Виктора Васнецова. Картина Васнецова написано в 1898 году, есть несколько вариантов, но наиболее известный висит у нас в Москве, в Третьяковской галерее, изображены на нем три богатыря. Виктор Васнецов известен тем, что он достаточно был быстрый такой художник. Есть художники, которые пишут, и, в общем-то, а есть быстрый художник, Илья Репин, например, он моментально писал. Хотя большие работы писал он долго, потому что, собственно, эскизы, сводил их воедино, эта работа писалась больше 20 лет богатыри. Это отдельная любопытная история про кто был натурщиком, кто как позировал, как он выбирал, как он искал те или иные типажи. Но типажи для вот такой идеи богатырей, наверное, найти было не так, в общем-то, сложно. С Ильей Муромцем были проблемы, мы все хорошо себе можем представить, как он выглядит, зажмурив глаза, но найти такого человека в реальности, в общем-то, бывает не так просто. С одного, по-моему, кузнеца он рисовал, я сейчас затрудняюсь вспомнить, ну, там известна фамилия. Тем не менее, что, когда и что рисовал Васнецов? Васнецов рисовал богатырей в 1898 году на рубеже столетия. Этот рубеж казался всем очень важным, вот таким вот. И идея такой вот Руси независимой, сильной, могучей, охраняемой, возможно, она была тогда на слуху. Недаром эту картину Третьяков сразу же купил для галереи. Что он нарисовал? С одной стороны, нарисовал богатырей на заставе, как мы можем видеть, наблюдающих за порядком. А с другой стороны, конечно, Васнецов пытался нарисовать былину. Вы что такое былина, откуда они взялись? Позже буквально несколько слов скажу. Дело в том, что раньше не было ни СМИ, ни телевизора. И при дворах князей, как и в домонгольское время, как и потом, в общем-то, должна была быть какая-то информация. Она поступала разными способами, в виде устных донесений, но часть информации передавалась в виде вот таких вот, если хотите, концертов, где концертно исполнялись песни, посвященные правильной, хорошей тематики. Видимо, былины звучали и там. У нас есть сведения только о том, как при дворе Ивана Грозного исполнялись былины или что-то подобное. Самих текстов XVI века подобного рода у нас нет. Они к более позднему времени относятся записи. Но весьма вероятно, что у князей это было популярно. Это играло, исполнялось. Исполнялось ли это, как сейчас исполняется, без инструментов, допустим, на русском севере, или исполнялось это под какие-то инструменты, мы не знаем для этого времени.
Никита, а сказочные элементы в былинах, они были всегда или потом были привнесены? Вот, допустим, военная повесть «Слово о полку Игореве», она не имеет сказочных элементов, хотя нечто архаическое там присутствует.
Сказочные элементы в былинах, они разрослись тогда, когда былины стали ходить в простом народе. Народу нужна сказка. Но, тем не менее, видимо, мы можем предположить, мы точно не знаем, видимо, сказочные элементы, части были свойственны былинам изначально. Ведь сказка – это во многом способ передачи информации какой-то. Причем не обязательно эта информация такого рода. Мы привыкли как? Вот я, допустим, тебе звоню и говорю, мы встретимся там в 12 часов дня. И дальше идут как бы условия встречи. В традиционных культурах вообще вообще этого меньше. Какая-то важная информация, которая не может быть прямо высказана, она высказывается косвенным каким-то, косвенным образом. И это просто один из способов передачи информации. Когда мы расспрашиваем детей про то, как они, скажем, провели день в детском саду. У меня нет детсадовских детей сейчас, но я это хорошо помню. Дети очень часто начинают, как нам кажется, привирать. Нет, они просто передают события своим языком и с помощью своих же возможностей. Ребенок говорит, а вот кошка сказала... Мы же разговариваем с кошкой, допустим, дома. Мы не предполагаем, что кошка нас поймет и нам ответит. Но кошка, тем не менее, не понимает. А ребенок свободно говорит, я бы сказал кошке, а кошка мне ответила. Сказка.
То есть ты хочешь сказать, что древние люди воспринимали жизнь как сказку и были, по сути, детьми по сравнению с нами?
Во многом да. Скорость жизни была другой. Наш день заполнен разными мелкими событиями, а день человека, ну, скажем, старого времени, он был больше, длиннее, у него было больше свободного времени просто, и все. Когда у нас появляется свободное время, мы едем, например, в метро, мы начинаем что-то придумывать, фантазировать, у нас какие-то идеи. Да, открыл книжку, влез в телефон, все это тут же умерло. А когда мы смотрим на мир, это вот процесс, он идет. Мы сочиняем сказки для себя, если угодно. Так.
Но мы же в них не верим.
Ой, не верим. Ой, мне бы хотелось очень, чтобы мы не верили в те сказки, которые мы сами сочиняем. Конечно, мы в них верим, но до определенной степени. Мы не верим в то, что это прям вот случится с нами непосредственно. Может же случиться, почему нет? У каждого, если будет вспоминать свою жизнь, он вспомнит те или иные сказочные события, так же, как и чудеса. Это то, что с нами происходит, просто то, что мы не можем объяснить просто. Иногда чудеса имеют простые объяснения, иногда сложные, иногда не имеют вовсе. То есть каждый может у себя в жизни это услышать, вот присмотревшись, ну, вспомнить, услышать такие события, которые никак не объяснимы, совсем никак не объяснимы.
Но если события никак не объяснимы, может быть, их и не объяснять вовсе, а не придумывать какое-то странное, сказочное и подчас нелепое объяснение. Допустим, понятно, что человек средневековый не мог объяснить природу грома, но почему нельзя было с этим смириться и сказать, я не знаю, почему там гремит, а не выдумывать историю о колеснице Ильи Пророка?
Мы же до сих пор боимся грома и молнии. Вот и взрослые люди, и ничего так страшного. Хотя рационально мы понимаем все там про молнии, про разряды в небе. Ну, кстати, надо заметить, что мы не все знаем про вот эти разряды, про то, как они себя ведут в отдельных ситуациях. Ну, в общем и целом, представляем картину. Если мы проводим какое-то научное исследование, поставили перед собой вопрос, или просто, если угодно, хотим для себя его выяснить, то мы уже встали на путь думания и обсуждения этой проблемы. Ну, в большинстве случаев-то мы и не задумываемся и не пытаемся что-то объяснить. Вот есть оно и есть. Мы так устроены. Это ведь дело ведь не в том, зачем, а дело в том, что мы такие. Это две большие разницы. Есть вещи, которые мы можем делать, а можем и не делать. Не выдумывать мы не можем. Мы все равно придумываем этот мир, потому что причина тому очень простая. Мы как далеко от богатырей ушли, но тем не менее. Причина простая. Человек попадает в мир маленьким младенцем, допустим, который уже сформировался. Сформировался язык, на котором он говорит. Сформировались те отношения, которые он видит. Сформировалась та страна, в которой он живет, ее как бы очерк. И он должен попасть во все вот эти миры, попасть. И человек так устроен, что он сразу не может получить объективную картину. Он должен часть придумывать, часть этой картины должен додумывать. Потом некоторые части он перемонтирует и получает впечатление более сложное. Ну, любимый пример – это откуда берутся дети. В капусте находят, как известно. В капусте. Нельзя же ребенку рассказывать о том, как это вот происходит в реальности. Ну, а некоторые остаются про капусту с впечатлением на всю жизнь. Былины и сказки – это совсем не одно и то же. Дело в том, что сказки изначально кодировали довольно сложную информацию. Может быть, это выглядит как-то немножко шизофренически, то, что я сказал, но тем не менее. А вот теперь самых простых вещей. Про что вот сказка, допустим, «Колобок». Дальше у нас масса возможностей. Это целые миры открываются за этой сказкой. Или про курочку рябу и золотое яичко. Ну, каждый может сам додумывать. Это довольно сложные системы передачи информации. Причем мы уже эту информацию потеряли. Мы не знаем, о чем это. Но мы можем сказать, что это на каком-то определенном языке высказаны какие-то определенные идеи. Другое дело, что мы не знаем этого языка, мы не знаем, какие идеи. Вот с репкой, например, нам все понятно, что репку нужно тянуть вместе с мышкой. А без мышки как-то репка не вытягивается. Ну, то есть идея такого коллективного действия в отдельных определенных случаях. Морковку можно и так вытянуть по отдельности. Внучка может вытянуть ее и съесть на огороде тихонечко. Вот, для того, чтобы вытянуть вот эту огромную репку, нужен... Вот это сказка, грубо говоря. А былина – это песня. Былины – это песни, которые исполнялись не просто на крестьянских каких-то вот этих заваленках, вечерках. Русские песни сохранились, они очень любопытны, это отдельный жанр. У них очень убогое содержание, фабула у русских песен, но очень глубокие модуляции, способы рассказать о простых вещах. Вот пошел, встретил девушку, да, там... И пошел свататься там через день. Вроде, казалось бы, история тривиальна, но песня рассказывает об этом так, что ты тут... Или вот, ну, не получилась любовь, да, и вот из этого рассказывают сложные, красивые очень истории. Это красивая картина. Былина – это другой немножко жанр. Былина – это песня, которая пелась изначально, видимо, на княжеском Перу. И, видимо, она восхваляла некоторые качества, которые были необходимы князю и его дружине. Есть аналог. Мы знаем, допустим, Византии, которая лучше проскожена письменными источниками. За императорским столом пели песни о так называемых дигенисах. Это далекий такой аналог наших богатырей. К следующей немножко теме переходим, к охране границ. Пока границы не выглядели как распахана дорога с натянутой колючей проволокой, они выглядели как отдельные города, принадлежащие тем или иным странам, и какие-то разъезды пограничников, которые на этой границе находились. Понятно, что у этих пограничников должна была быть одна любопытная особенность, то есть они должны были быть своими как для одних, так и для других. Сейчас как бы по одну сторону границ ходят одни пограничники, по другой другие, а тогда уникальная ситуация в том, что это были как бы смешанные семьи, отсюда выражение дигениса, дважды рожденные, имеющие двойное, как бы, вот, двойное происхождение. Обычно речь шла о границах, допустим, на востоке. Вот эти вот дигенисы – это те, кто охранял границу в Римской империи, Византии уже впоследствии по сирийскому лимесу. Сирия тогда была, соответственно, частью Византии, а дальше уже была не Византия. И вот на границе эти границы охраняли разъезды из людей, имеющих смешанные двойное происхождение из тех и из других. Поэтому их не трогали ни те, ни другие. Наши богатыри, слово, безусловно, тюркского происхождения, это тот самый батыр, храбрец, удалец, смелый воин, как хотите. Точного аналога вот в русском языке нет. И так назывались, собственно, те, кто, видимо, охранял границы Руси, которые были четко не проведены вообще. То есть, вот вы понимаете, с одной стороны были города, с другой стороны была степь. Не было границы, вот как таковой, палочек не было. Поэтому были какие-то разъезды, были микродружины, которые двигались туда-сюда. Подвиги вот этих вот охранителей границ и наблюдателей над ними описаны первоначально в былинах. Интересно это? Да, интересно. Хотя, как любой жанр устный, не записанный долгое время, былины, конечно, претерпели разные изменения. Богатырей было ощутимое количество. На картине Васнецова «Богатыри» изображено три. Илья Муромец, Добрый Никитич, Алеша Попович. Именно в таком порядке. Посередине находится Илья Муромец. Вот если мы смотрим визуально слева, Добрый Никитич, а справа Алеша Попович. Порядок, на самом деле, довольно странный. Потому что уж чего-чего, а иерархический порядок на Руси всегда соблюдать умели. Здесь он явно совершенно нарушен. Потому что посередине стоит Илья Муромец. Ну, коли он стоит здесь посередине, мы начнем с него. Биография Ильи Муромца прочитывается в былинах, она легендарна. Наверное, все знают, что до 33 лет он лежал на печке и не мог стоять, пока не пришли вот калики-перехожие. То есть это такие, если угодно, паломники, путешествующие. Вот это калики, слово... Такие вот, ну, как сказать, палочники, которые с палкой ходили. Там были и паломники, были при этом и люди, которые совсем другого рода идеи носили. Ну, такие странные.
Никита, насколько я помню, калики подносят Илье ковш с водой, и там не было ни молитвы об исцелении, ни каких-то других действий христианского характера, к которым мы привыкли. Как ты думаешь, что это? О чем говорит былина именно в этом моменте?
Я думаю, что это особенности жанра просто скорее, потому что, конечно, жанры умели очень четко различать. Как я уже сказал, были сказки, были песни, были былины, но были и, скажем, жития, патерики, которые переводились, безусловно, и читались и частным образом тоже. Жанры они не путали. Это сейчас, как бы, вот нынешнее время очень часто настолько все спуталось, что определить, какой мы жанр читаем, и это правда, или только такое издевательство, такое, как сейчас говорят, стёб, иногда бывает сходу и нельзя. Там действительно нет никакого рода христианских действий. Христианизация Руси – это отдельный сложный вопрос. И надо понимать, что она происходила не за один день, а довольно сложным и жестким путем. Об этом еще сейчас я поговорю чуть дальше в свое время. Значит, Илья Муромец просит Калики его исполнить какое-то действие, допустим, принести воды, чтобы напиться. Он говорит, что он не может ходить, а они говорят, все равно иди, он идет, приносит воду, ноги у него выздоравливают. Такие случаи, с медицинской точки зрения, здесь ничего неправдоподобного нет. Поскольку врачи пишут дипломы, то давно все эти ситуации с разными болезнями на Руси, они описаны, диагностированы хорошо. Ну, надо же о чем-то врачам дипломы писать. Это понятно. Эти ситуации, они хорошо достаточно изучены. Дальше Илья прибывает по сюжетам былин князю Владимиру, служит князю Владимиру. Один из его известных былинных подвигов это уничтожение соловья-разбойника, который жил на Муромской дороге. Отсюда отождествление двух Муромов. Мурома, который под Киевом, через который проходила изначально Муромская дорога. Это и есть сейчас дорога, трасса, которая идет из Киева на Чернигов. Только она не та, по которой вот быстро-быстро едут большие автобусы, а немножко кружная дорога. Если кто-нибудь будет когда-нибудь в Киеве, я очень в Чернигов советую съездить. Смотреть памятники, разумеется. В Чернигов съездить, и оттуда вернуться можно вот не по большой дороге, не по трассе, где там за час или два часа проезжает маршрутка, а вот проехать по дороге через эти деревни, одни названия которых, в общем, нам там знакомы по былинам песням. Это интересно просто. Уничтожает соловья-разбойника, который там угнездился на дороге. Это отдельный цикл. Наиболее известный просор с князем Владимиром, когда он обнес на Перу Илью Муромца чашей, не дал ему в свою очередь. То есть они сидели все строго и получали чаши по тому порядку из рук князя. Чары, простите. Ну, в общем, чарку не дал в свою очередь, поэтому он ушел от него, но, как известно, все было плохо после ухода Илью Муромца, и князь попросил Илью вернуться.
Хотелось бы спросить тебя про его родину. Муром, насколько я знаю, это финно-угорская земля, которая была довольно поздно присоединена к Руси. Он был именно из-под Мурома, который мы знаем сейчас, или это какое-то другое село Карачарово?
Это Карачарово, конечно, то, Карачарово киевское, вот, и дорога муромская, но дело в том, что славяне, когда селились таким своеобразным кустом. Вот был город, он выбрасывал куст деревень. Потом город основывали новый, и он выбрасывал куст деревень. Название приносили с собой. Отсюда два Галича, три Звенигорода и так далее. Это вот древнерусские города, где просто вот выбрасывали колонии. Вместе с колонией перемещались крестьяне, которые тоже называли деревни своими именами. Безусловно, конечно, вот судя по крайней мере, былинам, былинный герой географически близок к Киеву, а не к Мурому, это вот уже позднейшая легенда. И если он в 33 года начал свою карьеру в качестве княжеского дружинника, что при сельском происхождении очень маловероятно, так описывают былины, то, наверное, после 40 лет где-то он свою военную карьеру закончил. Былинный герой. Однако у него есть несколько прототипов довольно интересных из реально существующих персонажей. Это, в первую очередь, тот Илья Муромец, мощи которого лежат в Киево-Печерской лавре.
Насколько я помню, это человек, который жил в 12 веке. К тому времени, естественно, на Руси правил совсем не Владимир Красносолнышко.
Надо думать, да, это тот, который жил во времена уже раздробленности, собственно. Воевал ли он? Да, по всей видимости, воевал. Там, когда в Советском Союзе была такая очень патриотичная, всякие взгляды, программы, исследовали вот эти мощи именно на предмет каких-то характерных ранений. Есть там боевые ранения. Никакого отношения к былинному Илье Муромцу он не имеет. Это некий воин, который воевал в княжеской дружине и впоследствии просто был пострижен в Киево-Печерской лавре в конце 12 века. Он умер. 80-й год 12 века. Точно дату можно, наверное, посмотреть. Она известно, был похоронен в пещерах Киево-Печерской лавры, и, собственно, в 17 веке вместе с другими подвижниками Киево-Печерской лавры был канонизирован. Еще один Илья Муромский известен в начале 17 века как один из самозванцев. На Москве его здесь поймали, казнили. Кто-то же в это верил, что он царь. Два царя, второй царь. И на простых людей это производил сильный впечатление. Пугачева, капитанскую дочку, почитать, какое впечатление Пугачев производил. А Пугачев был совершеннейший, простите, Пушкин пишет, совершеннейшая скотина. Вот. И он совершенно в этом смысле прав. Да, он был освободителем, но по нравам, по тому, что он делал, это был мрачный и страшный человек Пугачев. Но вел он себя именно как царь. Я напомню, например, когда Пугачев захватывал город, он, значит, заходил в соборный храм, как правило, и садился, простите, на престол, потому что царь же на престоле сидит, через открытые царские врата проходил и садился на престол вот так вот прямо попой и лицом к народу. Ну, наверное, с точки зрения крещенного человека это как-то странный такой поступок. Но он же слышал, что царь на престоле сидит. Вот престол есть, вот я на него и сяду. Вот из разряда таких же героев был Илья Муромец. Надо еще заметить, что само выражение «Муромец» начинает попадаться очень поздно. Он называется в литературе другим словом, тоже к Муромцу, «Муравленец» и так далее. Там много. Вот. И очень может быть, что Муром вообще появилась тогда, когда стали фиксироваться былины. А былины начали фиксироваться в 16-17 веке надежно. И вот тогда это вот непонятное слово заменили на простой понятный Муромец. Они объединились, контаминировались с мощами Ильи Муромца из Киево-Печерской лавры. Никаких сомнений, что это святое, у меня нету. Но то, что Илья Муромец былин, Илья Муромец лавры и тот Илья Муромец, который объявил себя царем в начале 17 века, Петром, кажется. Да, это три разные человека. Вот такая история Илье Муромца. Не менее интересно, конечно, и Добрыня Никитич. Добрыня Никитич – это ведь вполне реальный персонаж. По былинам – сын рязанского воевода Никиты. По летописям мы знаем, что это, собственно, дядя князя Владимира, то есть дружинник, то есть скандинав, в общем-то, если честно говорить, у которого было свое имя. Мы не знаем этого имени. Добрыня – это, собственно, кличка, прозвище. Добрый, Добрыня, Добряк. Добряком он не был по жизни, сыном рязанского воевода, как былины говорят, тоже не был. Был очень жестокий человек, которого Владимир посадил в Новгороде. Известно, опять же, из летописи нам поговорка, что Владимир крестил водой, а Добрыня крестил огнем. Известно, что, собственно, новгородцев крестил Добрыня, они очень не хотели этого, в отличие от жителей Киева, которые были под князем Владимиром. Киев был молодой город тогда еще, а Новгород был старый город со своими традициями. Там были языческие традиции, солидные, мы о них мало что знаем, но, тем не менее, они были. Этот процесс христианизации Новгорода, он был сложный, болезненный, в результате, как бы там ни было, почти вся христианская община была истреблена язычниками в Новгороде, собор деревянный был сожжен. Большинство христиан в процессе погибло от рук язычников, но, тем не менее, Новгород был приведен к христианству, и впоследствии один из христианнейших городов Европы был Новгород. Наверное, Новгород можно с Европой все-таки сравнивать, можно и нужно, потому что он никогда не был татарским городом, в отличие от тех остальных столиц, с которыми мы имеем дело, с Киевом, с Владимиром, с Москвой, татарские города. Об этом говорит хотя бы слово «Кремль». В Новгороде, как вы помните, в центре был детинец вовсе. А не Кремль, это тоже отдельная любопытная история, которую мы не будем касаться. Детинец, потому что там сидели боярские дети, вторая дружина князя. А дружинников, которые были равны по положению, князь не мог держать в центре своего города. Они бы его свергли, и каждый из них был такой же князь, как и он.
А Кремль как переводится с татарского?
Видимо, это татарская крепость Кермен. И второе название тоже совершенно татарского происхождения, с которым мы имеем каждый день дело, видимо. Это Арбат. Рабат, пригород. Другого объяснения, вот Арбату, там, от Арбы, Кремлю, от Комлей, это все, да. Но это все татарские названия. Это Кермен — это крепость, где сидел наместник просто татарский. Все. Арбат — это пригород, Рабат.
Ты сказал, что это татарские города, Киев, Москва, но они были основаны до прихода татар, они были завоеваны татарами, но от этого они не перестали быть русскими.
Это, конечно, древние города, они были основаны, конечно, русскими князьями, и Киев, и Москва, и Владимир, но с 13 века, конечно, по какое-то время они были татарскими городами, в этом смысле я говорю. Я не говорю, что они вечно были татарскими, но у них просто вот было время такое существование, что это были татарские города, и масса топонимов именно осталась в названиях. Там. Слово «Москва», оно явно финно-угорского происхождения, но мы же не говорим, что Москва – финно-угорский город, помилуйте. Город-то называл совсем по-другому – Москов. Да, мы же тоже не говорим «Москов». Мы говорим «Москва», ассоциируя топоним с гидроним, ставя их в один ряд. То есть, вот название, это же Москва, название реки. Мы же не говорим, что это финно-угорский город. Не говорим, а где-то здесь было большое финно-угорское поселение. Это отдельная тема. Но для красоты могу сказать. Вот вы представляете себе, что город Москва стоит на впадении одной большой реки в другой большой реке. Это Яузы в Москву. Так вот, посмотрите же, что вот этот Кремль построен на впадении Яузы в Москву. Нет, он построен на впадении речки Вонючки Неглинной в Москву, реку. То есть, то место было уже занято, там было какое-то, видимо, уже финно-угорское поселение. А рядом ему в параллель было построено славянское. Было такое время, когда эта вот Москва была финно-угорским городом, потом была славянским городом, потом была татарским городом. Сейчас, наверное, русский город, который в себе несет черты и того, и другого, и третьего. В большей мере, конечно, русский. Но основные топонимы сложились именно вот в татарское время. Думаю, так. Мы говорили о Добрыне. С Добрыней мы ушли далеко куда-то в сторону. Так, Добрыня — это дядя князя Владимира, воевода, который участвовал в сражениях. Он был старше князя Владимира и, по всей видимости, умер раньше. Мы мало что про него знаем. Он везде характеризуется как вежественный, знающий былинными авторами. То есть он знает нечто. То есть он ученый. В общем, грубо говоря, то есть не просто вот простой деревенский мужик. Ну вот это княжеский родственник, который исполнял некоторые княжеские поручения, был наместником в каких-то городах. Как былинный персонаж, он, наверное, лучше подходил бы на роль старшего богатыря. Но тем не менее мы видим, что старший Илья Муромец. И, наконец, третий богатырь — это Алёша Попович. Алёша Попович, видимо, тоже исторический персонаж, но исторический персонаж совсем другого времени, намного более позднего. Есть прототипы, которые предлагали в качестве сравнения для Алёши, сын священника, если Добрыня берет, так сказать, вот если угодно, властью, Илья берет силой правды, то Алёша Попович всегда берет хитростью, поэтому его былины связаны с украдением чужих жен, с борьбой с каким-то очень сильным змеем, но которого он победил хитростью какой-то. Вот для змея все кончилось плохо. Такой вот персонаж хитрый. Один из его прототипов жил в 13-м уже веке и погиб в битве при Калке. Ну, это еще до того, как вся Русь была захвачена монголами. Там, надо сказать, много народу разного погибло. Это вот одна такая из кровавых страниц нашей истории — битва при Калке.
Да, я слышал, что это был ужасный разгром, и вернулось всего-навсего 10% всего войска, что для средних веков чудовищная цифра. Обычно чуть меньше половины всегда выживала.
Да, и последствия тоже, как вы понимаете, путь на Русь был для татар открыт. Тема отношений татар и Руси – это тоже нами воспринимается однозначно, как вот нас гнули татары, а на самом деле это была борьба, во-первых, сначала изначально эта борьба была за пограничные территории между Ордой и Русью. Эти пограничные территории представляли собой определенный интерес, там было много городов. Они до сих пор стоят там как городища. Эти культуры, эти народы нам неизвестны. В общем, изначально была борьба вот за эту территорию, потом она перешла на территорию Руси. И надо заметить, что начали, как всегда, конечно, не татары. Но у этого противостояния Орды и Руси, в результате которого большая часть Руси оказалась не просто под Ордой, а частью Орды, Они тоже интересны, но, наверное, сейчас мы об этом не будем говорить. Это тоже часть нашей истории, богатая, интересная, такая вот, ну, задающая много каких-то интересных вопросов и рождающая много интересных предположений. Так, суммируя то, что мы сказали сейчас, значит, три героя, поставим их в хронологическом порядке, это Добрыня Никитич, несомненно, Илья Муромец, Алёша Попович. Это герои, у которых есть реальные исторические прототипы, с одной стороны, но с другой стороны, представить их вместе на трех конях посередине такого вот всхолмья среди молодых елочек, охраняющих границу. Кстати, любопытно очень, Васнецова, там такие большие камни, как бы они обозначают межу. Такие камни сохранились, это так называемые Борисовы камни. Они вообще-то были в Белоруссии, там, ну, на территории современной Белоруссии, тогда Белоруссии никакой не было, разумеется, еще. И, собственно, один из князей, князь Борис, поставил, другой Борис, не тот, который Борис и Глеб, поставил возле своей границы вот такие камни, заплатил деньги. Один из камней лежит в музее-заповеднике Коломенской. Вот можете съездить и посмотреть. Довольно любопытный. Такой вот камень обозначал границу. Вероятно, таких камней было больше. Вот, собственно, заставы, они ездили между этих камней и наблюдали за положением дел. Васнецов попытался нарисовать былину. Получилось у него или нет, другой вопрос. Былина, конечно, сейчас практически мертвый жанр, потому что, ну, сейчас можно записать, скажем, былину, но былина нигде не исполняется, уже только как бы вот как такой вот, как историческая реконструкция, и не пишутся новые былины. Если жанр песни, он продолжился, жанр, там, скажем, частушки, ну, почти умер, но тем не менее сохраняется, там, молодежь пишет стихи-пирожки, это, по сути, те же самые частушки, да, вот, сказки, пожалуйста, вам вот «Дядя Федор, пес и кот», да, мальчик идет по лестнице и говорит с котом, а кот ему объясняет, как нужно есть бутерброд. Ребенок говорит, ну да, это же так бывает, что именно кот может объяснить нам, как правильно есть бутерброд. Но с точки взрослого человека это абсурд. Если с нами на лестнице заговорит кот, наверное, мало нам не покажется.
Большое спасибо, Никита. Очень интересно было тебя послушать. Надеюсь, не только мне, но и нашим радиослушателям. И поскольку у нас осталось время, я хотел бы задать тебе несколько вопросов, которые прислала нам наша радиослушательница. Поскольку ты историк, я думаю, ты сможешь профессионально на них ответить.
Скажу одну вещь. Эти вопросы, я их просто видел, мне их сейчас зададут. В некоторых случаях мы можем дать какое-то объяснение, в некоторых случаях мы можем сказать, вот так было. Но иногда и у меня тоже подобные проблемы вызывают какое-то недоумение, просто честно сразу об этом скажу. Иногда та или иная практика в церкви вызывает у современного человека просто оторопь. И это нормально, это правильно. Это хорошо, что мы вот осмысляем, критикуем, предлагаем. Вот когда мы начинаем с реформы, это, наверное, хуже всегда, чем когда мы начинаем с обсуждения. Потому что реформы, которые проводили на волне каких-то сложных обсуждений, они лучше получаются, чем те, которые сначала провели, а потом начали думать, что же мы сделали такое.
Сегодня мы говорили о средневековой Руси, и вот вопрос как раз про нее. В средневековой Руси и даже позже существовал обычай всех неугодных по разным причинам женщин насильно заключать в монастырь. Получалось, что монастыри исполняли роль тюрем. Не являлось ли это кощунством, насилием над человеческой личностью, компрометация в глазах мирян святых мест, предназначенных для особо избранных Богом душ, для их спасения?
Монастырь, конечно, и пострижение монашества в правильной установке – это чисто добровольное дело. Если мы будем читать про древние монастыри, ну, скажем, там, Лавсаик или древний Потерик, мы увидим, что многие приходили в монастыри, жили, принимали монашество, потом уходили, возвращались в мир себе и спокойненько дальше жили. Из самых таких вот примеров нам известных Иоанн Златоуст, который заработал себе массу букет болезней в монастыре. Он не смог там жить просто по состоянию здоровья. Он был очень слабый человек, Иоанн Златоуст. Ну вот физически он был слабый человек. Ему хотелось жить в монастыре, но он там не мог жить. Ему пришлось быть вселенским патриархом. Что касается монастырей как мест заключения, то практика нам сейчас не знакома. Однако, если бы мне сейчас предложили на выбор или тюрьму, или монастырь, я бы, честно, выбрал монастырь. Почему именно женщин заключали в монастырь? Потому что если ты вдова, скажем, ну, условно говоря, царя, да, все дети, которых ты будешь рождать после смерти царя, они в той или иной мере будут претендовать на наследование престола. И это игра очень опасная, потому что понимали, что женщина может рожать еще детей. Даже и там во втором браке, да? Но эти дети могут претендовать на престол по своему положению. Ну, я вот условную, как у сейчас. Поэтому женщин постригали в монастырь. И жили они, надо сказать, вот эти царственные узницы весьма своеобразно. Представить, что они ходили в монашеской одежде, ели монашескую пищу и работали на послушании, я вряд ли себе могу. Это была форма изоляции, просто такая своеобразная средневековая. Те дети, которых она будет рождать, условно говоря, монахиня, такие случаи описаны, тоже это известно. Это нехорошо, это неправильно, это еще более неправильно. Но они уже не будут претендентами на престол. Мы не понимаем этого, потому что мы живем во время, когда нет царя. Мы не понимаем, что у царя есть наследники, и эти наследники могут быть хорошими, плохими, а могут быть случайными людьми неизвестно откуда.
Но ты согласен, что это кощунство и насилие над человеческой личностью?
Согласиться-то я, наверное, согласен. Но тогда это было скорее такой необходимостью. Поймите вы, что в большинстве случаев, я не говорю обо всех случаях, их положение фактически не менялось с уходом в монастырь. Они не носили монашеской одежды, не исполняли каких-то обязательных обрядов, и частью владели каким-то имуществом, при этом продолжали, что для монаха совершенно невозможно. И поймите, что одну очень простую вещь, что если вы возьмете монастырь, скажем, на Руси 15-го, 16-го, я про 13 век не говорю, тогда такой, кажется, практики она была чрезвычайно редкой. Там наоборот, в Киево-Печерской лавре, уже сегодня упоминавшейся, когда княжеские родственники туда постригались, был всегда скандал, потому что их хотели назад вернуть. Ну как, это мой родственник, и он взял и ушел в монахи, как это так? Отдайте мне его назад, или я ваш монастырь разорю. Была такая история, да, с Киево-Печерской лаврой. В 13-м, 14-м, 15-м веке, в 16-м, 17-м, 18-м веке, даже в 19-м веке жизнь в монастыре была лучше, чем жизнь в городе. Конечно, безусловно. Мы себе просто плохо это представляем. То есть в монастырях люди регулярно ели. А, в общем, это не всегда с нашими предками случалось. Даже весьма знатного происхождения бывало, что, в общем, есть было нечего. И государям тоже. Я ни в коем разе не защищаю. Да, это неправильно постригать в монастыре. Да, это можно называть кощунством, но это необходимость того времени. Да вот вспомните, я не знаю, кого угодно, Петра Первого вспомните. Вот и все. Какую опасность представляли те женщины, которые его окружали, имеющими такие же права на российский престол. Вспомните ту же, например, сестру Петра, Софью. Вот и все. Вот одна Софья, она была такая же, как и Петр. И претензии ее были такие же. А что с ней было делать? За границу отправить? Утопить?
Вопрос, конечно, очень сложный, но я думаю, что при желании можно было бы что-нибудь придумать, чтобы не кощунствовать и не проводить вместо пострига шутовской обряд над человеком, который не хочет быть монахом. Следующий вопрос. При Петре Первом русский царь стал главой церкви, самовольно присвоив себе этот чин. Как может быть земной правитель, кесарь, главой церкви, тела Христова, Божьего дома, не от мира сего, представить себе в этом чине Петра Третьего или какую-нибудь Анну Иоанновну со своими баронами? Почему последующие после Петра благочестивые цари не восстановили патриаршество? Но здесь, наверное, даже два вопроса в одном.
Дело в том, что для управления церковью при Петре был создан, как вы знаете, синод, да, это такая структура, которая изначально возглавлял штабс-капитан, собственно, то есть это была не очень великая, не очень большая структура, сенат и синод были подчинены непосредственно императору. То, что император глава церкви, идея такая появилась отнюдь не сразу. Мы с вами знаем, что глава церкви Христос, однозначно, и другого главы у церкви не будет. Император рассматривался только как глава, собственно, управляемой вот этой структурой иерархической, и все, а не как глава церкви в понимании того, что бюст императора стоял на горнем месте, и все ему воздавали какие-то божественные почести. Он не был главой церкви в этом смысле. Он был главой, как управляющий делами одной отдельной церкви. Хорошо это или плохо? Вы знаете, я могу свое мнение высказать. Мое мнение таково, что церковь не должна возглавляться единолично никем. В этом смысле вот Петровская синодальная система, чем она была хороша, чем она была плоха. Собственно, были постоянные члены синода, были присутствующие члены синода. Они не подчинялись непосредственно как бы императору в своих решениях. Но административно всеми этими делами управлял Синод. Потом ведь, в общем-то, это была идея перехода церкви на государственное содержание. Хорошо это или плохо? Это тоже и хорошо, и плохо. Потому что, с одной стороны, Византия и Римская церковь накапливали огромное количество имущества, в котором не было особо какого-то великого смысла. А если все это принадлежит государству, то государство будет более эффективным менеджером, чем церковь. Я думаю, что все-таки церковь не должна управляться никем единолично. Мы знаем, что только Христос может управлять церковью, только Христос возглавляет общину апостолов. Еще Константин Великий себя видел как главу церкви на месте Христа. Это не есть правильно. Не должно быть единолично кого-то, кто управляет церковью. Церковь должна управляться коллегиально.
Следующий вопрос тоже касается синодального периода. А существовало в России и другое ужасное явление – порка за провинность низших чинов, которые были подвержены и священнослужители. Не является ли это иллюстрацией отношения светской власти к церкви?
Что касается телесных наказаний, когда-то это было нормой. Нас пороли в детстве. Не знаю, как вас паролили или нет, но меня случалось, там папа бил ремнем. Мне кажется, что это было на пользу, и сейчас я думаю, что мало бил. Я говорю ужасные, ужасные вещи, но если бы меня заставляли больше делать, наверное, бы я больше в жизни достиг. Это, конечно, нехорошо, телесные наказания нехорошо и неправильно, но когда-то они были совершенно нормой. Порка был очень долго способ ответственности за свои слова. Например, когда свидетели выступали в суде в Византии, в Древней Руси, нужно было чем-то подтвердить свои слова. Присягнуть, конечно, этого мало. Богатый человек должен был дать залог, да, а нищего нужно было выпороть. И это был такой способ, ну, универсальный, чтобы человек говорил правду. Дал ты денежек залог, да, обманул, ну, прости, дорогой. Деньги твои, это я несколько упрощаю систему, деньги твои исчезли. А если нищий, то нет у человека денег, нечем ему, как бы, никакими деньгами. Его пороли перед тем, как дать какие-то показания. Это традиция, которая исчезла, когда-то она казалась нормой. Многие вещи, которые были нормативны какое-то время назад, они сейчас абсолютно... Ну, вы знаете, что развивается и закон развивается, и право развивается, и развивается представление о справедливости. Допустим, вы же знаете, что в средневековых тех же историях о Царстве Небесном, ну, кто-то, кто вот пришел с земли туда, достиг, да, такие были героини там византийских житий. Что там на самом верху? Стол, тарелка и каша, которая не исчезает, сколько бы ты ее ни съел. Мы на такой вот Царство Небесное, на такой рай не согласны. Нам нужно только видеть Бога. Или только вот получить ответы на свои какие-то большие вопросы. А человеку голодному нужна каша, 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 каша. Хотя после третьей тарелки, четвертую он уже физически не съест, а, наверное, созерцая Бога, наверное, нельзя наесться, вот так вот, думаю.
Я с тобой полностью согласен, но возвращаясь к телесным наказаниям, наверное, ты прекрасно даешь себе отчет, что наказывать ребенка с помощью порки, когда это делает любящий его отец, и наказывать взрослого человека с помощью порки, когда это делает просто экзекутор, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Вы говорите про порку, да? А почему не сказать про смертную казнь? Например, в Америке или в Китае весьма распространено сейчас наказание в виде смертной казни человека, да? Вот его приговорил суд, судья приговорил, потом апелляция, да, там его вывели, посадили на электрический стул и казнили. У нас, например, нет смертной казни. И это, я считаю, сильное движение вперед. Порка – это плохо, это безобразно, это дико. Да, я согласен. Но, вот, допустим, отмена смертной казни – это хорошо и правильно, это вот прогресс все-таки. Порка исчезла, как сейчас нельзя приговорить, наверное, к телесным наказаниям.
Ну и, наверное, последний вопрос в этой передаче. Существовала традиция в царских семействах выдавать замуж или женить 11-12-летних детей. Как могло быть допущено в православной России такое страшное дикое явление, разрушающее на всю жизнь душу ребенка? У Екатерины II очень много критиков, но задумался ли кто-нибудь из них о той неизлечимой душевной травме, которую она получила в детстве? Но, насколько я понимаю, не только в царских семействах выдавали замуж или женили малолетних детей.
Это везде было немножко по-разному. Дело в том, что, с одной стороны, в крестьянском хозяйстве, сами понимаете, что, условно, опять же, такая картина. У меня много дочерей и много сыновей, да? Я буду стремиться моментально выкинуть сына там у себя в 10-9 лет, потому что его нужно кормить, да? И он уйдет все равно, он создаст свое хозяйство. А дочерей, которые будут бесплатно на меня работать, буду держать там до 30 лет. Это у крестьян так было. У дворян было наоборот. Все эти браки были по расчету. И не надо думать, что царский брак это имело отношение непосредственно к чему бы то ни было, кроме как статусному положению и рождению наследника. Все, в общем-то.
Но это отношение какое-то животноводческое к детям.
Это неправильно. Это нехорошо. Вот я считаю, что есть вещи, которые, там, скажем, в принципе допустимы, есть вещи, которые недопустимы в принципе. Но если вот так жизнь сложилась, что тебя там женили на 12, на 10-летней девочке, ну что, ну надо тогда ждать, пока она будет взрослым человеком. Да, она будет жена, но спальню с ней вообще иметь не надо. И так, я думаю, считает большинство людей. Вот она жена. Да, вот династический брак совершился, вот, пожалуйста, вот тебе детская, вот тебе лошадки, вот тебе учителя, расти, дорогая, и дальше мы уже там это все посмотрим. Я думаю, что так нормально. Если брак династический неизбежен, то чтобы его сценарий был именно таков, а не какой-то другой, как вот подразумевается. Оно так и было в реальности, потому что уже там в 12-13 лет, наверное, девочка может рожать. Но все вот эти вот, кого рано отдавали замуж, Екатерину там, они рожали значительно уже позже, во взрослом возрасте, что говорит, что тоже там были не извращенцы какие-то. Это династическая необходимость была, вот женить в 10-9 лет. Уж если вы на Средневековье, потом там совсем младенцев женили, они вырастали, с интересом узнавали, что у них есть там жена или муж, да, какой-то там другой дядька. То есть это формальная необходимость. Это опять то же самое, как и с монастырями. Не надо думать, что вот постригли в монастырь, заставили на службу ходить и морковку копать. Нет. Все понимали, что нельзя отправить в монастырь насильно. Но не будет человек жить, он удавится в монастыре, если он не хочет. Но можно поселить в монастыре и ограничить свободу. Свобода была ограничена, и дети были уже все незаконные, по-любому. Сколько бы их там ни рожалось. А на свободе это будут царские дети, условно говоря. Также телесные наказания. Безусловно, нельзя людей сечь. Но это тогда была норма. Тогда, когда человек не мог другим способом ответить за свои поступки. Сейчас это исчезло. Так же, как исчезла, допустим, смертная казнь, которая когда-то была естественной нормой, а сейчас она исчезла. И сейчас телесные наказания остались в неразвитых. Так же и ранние браки тоже, я думаю, то же самое про них, что это только в значительной мере, только формальные мероприятия, а не какой-то вот повод для каких-то там извращений или еще чего-то, тем более это браки династические все. Ну, а в сельской местности, я говорю, брак – это способ одной общины получить бесплатного работника от другой, или наоборот, задержать своего бесплатного работника максимально. Поэтому, кстати, например, на Руси, немножко такой вот кульбит, но возвращаюсь назад, в сельских общинах девушки, они гуляли достаточно долго и рожали детей вне браков, да, потому что она живет здесь, она рожает членов общины, она занимается полезной деятельностью. Поэтому у нее так, за ней был надзор помягче. Ну, там какая-нибудь Печеская среда, это тоже было грозу Островского, все вы помните, да, там весьма своеобразно. А мальчика сразу быстро отдавали, чтобы его другие уже кормили до совершеннолетия, чтобы его другие в армию отправляли.
Ну, это же твой ребенок.
Это пока у меня один и двое, а если у меня 15, то это, наверное, уже единица общины скорее. Ну, в каком-то смысле, его, на него нельзя только смотреть, как вот на... Это мать может так любить, а отец, глава общины, будет все равно смотреть на ребенка, как на нечто. Кстати, продавать детей в рабство – это тоже норма средневековая. Для какого-нибудь европейского феодализма старший сын наследует титул отца, его имение, и мельницу, и кота, и осла, и все. Второй сын, соответственно, идет в святую землю с походом, да, и если там чего прижил, то прижил. Третий сын идет в монахи, а четвертого сына можно просто продать, он запасной игрок, в какой-то момент его можно продать тому, кто купит. Вот, это ужасно, конечно, это, для нас это непредставимо, но это норма.
Остается только благодарить Творца Неба и Земли за то, что мы живем не в то время. Большое спасибо, Никита Евгеньевич, за столь подробные ответы на вопросы. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции был историк, археолог и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Никита Евгеньевич Гайдуков. Вел передачу редактор Илья Сергеев.
Спасибо, дорогие друзья, до свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
При молитве обнажайте свою душу пред Богом во всей мерзости, без самооправдания, и как прокаженное говорите: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Боже, милостив буди мне грешный». Этими подобными примерами Господь указал нам на правильное устроение грешной души, указал нам также, что только из такого устроения и может родиться истинная молитва без прелести. На такую молитву всегда нисходит благодать Божия и оправдывает. Мытарь вышел оправданным, а прокаженный – очищенным, грешника, преисполненного душевной проказы. Игумен Никон Воробьев.